На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 16 августа, в Тбилиси 21, в Цхинвали и Сухуми 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. В Ахалгоре задержана гражданская активистка Тамара Миарокишвили.
Нам нужна фигура, которая сможет превратить этот процесс в политический. Таковой является Ирма Инашвили. Ирма Инашвили будет нашим кандидатом.
Альянс патриотов выдвинул кандидата в мэры Тбилиси и собирается превратить это в политический процесс.
Нам нужна фигура, которая сможет превратить этот процесс в политический. Таковой является Ирма Инашвили. Ирма Инашвили будет нашим кандидатом.
Как обстоят дела с религиозной свободой в Грузии, анализирует отчет Госдепа США о религиозных свободах за 2016 год.
В докладе 13 страниц, их необходимо правильно перевести, а затем тщательно проанализировать. Разумеется, с некоторыми положениями мы согласимся, а с некоторыми, возможно, нет.
Рубрика «Некруглый стол», как всегда, по средам. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии мой коллега Вадим Дубнов.
Бывший министр экономического развития России Алексей Алюкаев обвинил главу Роснефти Игоря Сечина в провокации взятки. В Шарлоттсвилле проходит богослужение в память убитой при столкновениях женщины. В Киргизии оппозиционер Амурбек Текебаев и его соратник приговорены к 8 годам тюрьмы. В американском городе Балтимор, штат Мэриленд, в ночь на среду были снесены несколько памятников конфедератов. Ранее на них появились антироссийские надписи. О статусе памятников власти заранее не объявляли. 14 августа мэр города Кэтрин Пьюлиш сказала, что выполнила данное накануне обещание снести их как можно скорее, а сообщать о конкретном времени необходимости не было. По ее словам, власти прежде всего хотели избежать акций протеста, как это было в Шарлоттсвилле. На днях в городе Дарем стихийно снесли статую солдату конфедерации в Луисвилле и Атланте, память конфедератам были забрызганы краской. С 12 августа, когда против намерения властей Шарлоттсвилля ликвидировать статую генерала Роберта Ли, командовавшего силами конфедерации во время гражданской войны в США, в городе вспыхнули беспорядки. Афроамериканское население считает памятник конфедератам символами расизма. В Шарлоттсвилле тем временем тысячи человек собрались на богослужение в память 32-летней Хизер Хейер, убитой при столкновениях в минувшую субботу. Подозреваемый в убийстве белый националист врезался на машине в демонстрантов и пытался скрыться, но был задержан. В результате Хизер Хейер погибла. Мемориальная служба проходит в местном театре, где выставлены фотографии погибшей жительницы Шарлоттсвилля. Односторонние меры США против Ирана в принципе нелегитимны, заявил глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров. Ранее США внесли 18 организаций и физлиц в список санкций по ракетной программе Ирана. Тегеран осудил санкции Вашингтона, сообщив, что введет ответные санкции в отношении американских лиц и компаний. Министр иностранных дел России сказал:
бюджет ракетной программы – это, по большому счету, дело Ирана. Ему не запрещено иметь ракетную программу, никаких юридических запретов на этот счет в резолюциях Совета Безопасности не содержится.
По словам министра, США в установленные сроки подтвердили, что Иран выполняет то, что обязался выполнять по совместному всеобъемлющему плану действий.
Эхо Кавказа. Новости.
Бывший министр экономического развития России Алексей Алюкаев обвинил главу Роснефти Игоря Сечина в провокации взятки. Выступая в среду в Замоскворецком суде Москвы, на первом заседании по рассмотрению его дела по существу, Алюкаев заявил, что следователи сфабриковали обвинения, основываясь исключительно на показаниях Сечина. По словам бывшего министра, в этой провокации также участвовал ФСБ и глава службы безопасности Роснефти Олег Феоктистов. По версии следствия, Алюкаев вымогал 2 миллиона долларов на положительную оценку сделки по покупке компании «Башнефть». Он был задержан в ноябре прошлого года в офисе Роснефти. По словам Алюкаева, передача сумки с деньгами была заранее спланирована сотрудниками ФСБ, которые получали информацию о якобы готовящейся взятке от Сечина. Поскольку они так и не дождались передачи взятки, Сечин сам позвонил мне и пригласил в свой офис, сказал Улюкаев в суде. Суд отклонил ходатайство защиты о возвращении дела прокурору. Следующее судебное заседание назначено на 1 сентября. Суд в Киргизии приговорил лидера оппозиционной партии «Атамекен» Абрубека Тикебаева и его соратника, экс-посла и бывшего министра Дуйшинкулу Чотонова, к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Кроме того, им запрещено в течение 3 лет после освобождения занимать государственные должности. Их обвинили в коррупции. По версии следствия, Тикебаев и Чотонов в 2010 году получили от российского бизнесмена и экс-депутата Госдумы Леонида Маевского $1 млн, пообещав содействие в покупке киргизской компании «Мегаком». В партии «Атамекен» считают, что оба политика невиновны, а уголовное преследование носит политический характер. По мнению оппозиции, правительство пытается задушить голоса оппонентов и критиков в преддверии президентских выборов в октябре и помешать участию в них соперников официального Бишкека. Великобритания пообещала, что после ее выхода из Европейского Союза в 2019 году никаких границ между Ольстером и Республикой Ирландии установлено не будет. Иными словами, граждане стран Евросоюза смогут свободно попадать из Ирландии, входящей в Евросоюз, в Северную Ирландию и другие области Великобритании. Как заявила в среду британский премьер-министр Тереза Мэй, Лондон будет контролировать процесс миграции с помощью выдачи разрешений на работу и других социальных рычагов. До этого Британия не исключала введение пограничного контроля между Ольстером и Ирландией, чтобы сдерживать поток мигрантов. Это была одна из главных проблем на переговорах о Брекзите, поскольку Северная Ирландия – единственная часть британской территории, граничащая с ЕС. На конец августа намечен очередной раунд переговоров между Лондоном и Брюсселем. Среди главных вопросов – права граждан ЕС, живущих в Британии, и британцев, живущих в странах Евросоюза, а также финансовые условия выхода Британии из Евросоюза.
Спасибо, новости представил Вадим Дубнов. Оригинальный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. Сегодня в Ахалгоре во второй половине дня была задержана гражданская активистка Тамара Миаракишвили. В 17:23 по московскому времени во время задержания она смогла связаться с корреспондентом «Эхо Кавказа» и сообщить, что ее остановил следователь прокуратуры Алан Бязров без объяснения причин и предъявления каких-либо документов, рассказывает Мурат Гукинмухов.
Я взял это интервью сегодня, когда Тамара Миаракишвили была в Тбилиси. По возвращении домой в Ленингор ее задержал представитель югостинской прокуратуры Алан Бязров. Задержал без объяснения причин, как будто он не следователь, а милиционер-оперативник или участковый, который на глазок задерживает подозрительных людей, что называется, до выяснения.
Он говорит, что он прямо сейчас меня задерживает. За что?
Я вам объясню.
Когда будет задержать, там будет меня объяснять. Пока не объясняет. Нет, никаких бумаг, ничего нет. Говорит, что все бумаги будут там. Сотрудник прокуратуры Алан Бязров, да, задерживает. А у меня нет адвоката, у меня нет никакого объяснения, что со мной происходит, и хочу, чтобы вы все это распространяли прямо сейчас.
Не надо быть 7 пядей во лбу, чтобы понять. Речь идет о давлении на гражданина, давлении неправомерном, порочащем репутацию государства и его руководства. В этой истории товарищ Бязров просто исполнитель, поэтому у меня вопросы не к нему, а к господину Анатолию Бибилову. Потому что он гарант конституционных прав граждан Южной Осетии. Если кто-то решил, что ему позволено чинить произвол, дескать, наша взяла, теперь нам все можно, то обязанность президента восстановить законность и отдернуть взорвавшихся. Он это обещал во время избирательной кампании, в том числе и жителям Ленингорского района.
Рассказывал Мурат Гукимухов. Продолжаем нашу программу. Ирма Инашвили идет в мэры Тбилиси. Альянс патриотов, который в Грузии прочно ассоциируется с Москвой, решил представить собственного кандидата на пост столичного градоначальника. Ожидаемое неожиданное решение и реакция коллег по оппозиционному фронту в материале Владимира Унанянца.
Вице-спикер парламента Грузии, один из лидеров оппозиционной партии «Альянс патриотов» и, как надеются сами патриоты, будущий мэр Тбилиси. Ирма Инашвили официально представлена в качестве кандидата на пост столичного градоначальника. Лидер партии Давид Тархан Маурави пообещал поддержать притязания Инашвили масштабными акциями протеста.
Мы должны сделать этот процесс политическим. Выборы пройдут на фоне масштабных акций протеста, организатором которых будет «Альянс патриотов Грузии». Нам нужна фигура, которая сможет превратить этот процесс в политический. Таковой является Ирма Инашвили. Ирма Инашвили будет нашим кандидатом. Она боец, очень принципиальный человек, и думаю, что она добавит этим выборам совершенно иной дух.
Иной дух Инашвили добавила сразу же, не озвучив отличие от соперников ни одного предвыборного обещания. Чем будет заниматься на посту мэра, если Тбилиси отдадут предпочтение ее кандидатуре, тоже предпочла оставить в категории догадок. Лишь отметила, что пришла говорить не о фонарях, а о том, как по-настоящему осветить город. А этот путь для нового кандидата в мэры проходит через избирательную систему. Именно поэтому, говорит Ирма Инашвили, главным посылом избирательной кампании Альянса патриотов будет свобода избирательного процесса.
Грузинская мечта ничего не изменила в плане избирательной системы. Мы больше не хотим театральной политики. Политика не спектакль. Все мы, принимавшие участие в выборах, хорошо знаем, что последние 25 лет мэры грубо вмешиваются в процесс выборов, манипулируют избирательными списками и запугивают избирателей. Это должна быть борьба за свободные выборы. Это должна быть борьба против узурпации выборов. Это должна быть борьба за свободу. Мы должны преломить нынешнее правительство.
Альянс патриотов уже анонсировал первую акцию. Сторонники партии соберутся в Тбилиси 17 сентября, после чего, по их словам, волна протеста распространится по всей Грузии. Акции пройдут и в других больших городах, в том числе в Батуми, столице Аджарской автономии, где довольно сильны позиции лидера другой оппозиционной партии, Движения за демократическую Грузию, Нино Бурджанадзе. Бывшего спикера парламента, как и представителя Альянса патриотов, в Грузии считают аффилированной с Москвой. Но союз у пророссийских сил не сложился. По словам Нино Анзоровны, она разочарована выдвижением Инашвили, так как оппозицию на выборах в органы местного самоуправления должен был представлять единый кандидат. А сегодняшнее заявление патриотов указывает на узкопартийные интересы последних.
Очень жаль, что Альянс патриотов ничего не сделал для того, чтобы оппозиционное единство состоялось. Более того, они до последнего момента говорили о том, что готовы продолжить консультации, но объявили о своем конечном решении так, что не ввели в курс дела другие оппозиционные партии. Для меня это явный признак того, что задача Альянса патриотов не победа над правительством, а набор большего числа голосов, чем у других оппозиционных партий, с целью утвердиться на оппозиционном фронте.
Ирма Инашвили на такое предположение обиделась.
Было просто предложение о том, чтобы оппозиция назвала единого кандидата. Но, по нашему мнению, из этой идеи не получилось ничего интересного. У каждой партии свой путь, своя стратегия, свои задачи. Я никого не критикую и не учу, как им действовать. Пусть и меня никто не учит уму-разуму.
По мнению наблюдателей, выдвижение Инашвили было ожидаемым. Альянс патриотов не столько надеется на победу, сколько прощупывает почву. Тем более, что сама Инашвили ничем не рискует. Несмотря на то, что она является депутатом и вице-спикером парламента Грузии, это не помешает ей принять участие в выборах в органы местного самоуправления. Для этого, согласно закону, она лишь должна временно приостановить свой депутатский мандат. А ее возвращение в законодательный орган будет зависеть от результатов выборов. Лишиться места в парламенте Инашвили лишь в случае победы. Но вероятность такого исхода, отмечают наблюдатели, крайне невелика. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В Грузии внимательно анализируют отчет Госдепартамента США о религиозных свободах за 2016 год, в котором отдельно главой упомянута ситуация в Грузии. Ираклий Арагвелидзе продолжает тему.
Глава государственного агентства по вопросам религии Заза Вашакмадзе не стал сегодня комментировать отчет Госдепа о религиозных свободах. В разговоре с «Эхо Кавказа» он сказал:
«В докладе 13 страниц, их необходимо правильно перевести, а затем тщательно проанализировать. Разумеется, с некоторыми положениями мы согласимся, а с некоторыми, возможно, нет. Однако замечу, что мы всегда учитываем рекомендации дружественных государств».
Отчитался чиновник. Неправительственный сектор с докладом уже ознакомился. По словам представителей НПО, приведенные в отчете конкретные факты свидетельствуют не только о наличии, но и о росте нетерпимости к представителям религиозных меньшинств со стороны православного большинства. По словам юриста Центра мониторинга и изучения прав человека Мариам Бегадзе, начиная с 2012 года положение в сфере религиозных свобод только ухудшилось. Это касается целого цикла конфликтов с представителями грузинской мусульманской общины, так и роста насилия в отношении свидетелей Иеговы. Однако важнейшим индикатором ухудшения ситуации является перманентное усиление роли ГПЦ во всех сферах общественно-политической жизни Грузии, говорит Мариам Бегадзе.
Одним из вопросов, затронутых в отчете, является рост исламофобских или тюркофобских настроений. В этом смысле показателен эпизод с возведением в Батуми второй мечети, когда, несмотря на неоднократные обещания властей, землю под новую мечеть не выделяли. В итоге местная община грузинских мусульман смогла самоорганизоваться и на собранные средства приобрести нужный участок земли. Однако и сейчас строительство сталкивается с рядом искусственных препонов, на этот раз со стороны местных муниципальных властей, которые под разными предлогами не выдают разрешения на строительство, несмотря на то, что поблизости функционирует несколько церквей.
Еще одной проблемой, по словам Мариам Бегадзе, является нежелание правоохранительных органов расследовать межконфессиональные инциденты. В некоторых случаях представители полиции просто выступают на стороне православных общин.
Показательна тенденция, когда правоохранительные органы под разными предлогами оттягивали, а затем и вовсе заминали расследование и выявление виновных в нескольких межконфессиональных конфликтах, связанных с постройкой культовых сооружений. В тех же событиях в селении Мохе, которые нашли отражение в отчете, отмечается, что представители полиции применили физическое воздействие в отношении представителей мусульманской общины. Об этом говорил и народный защитник Грузии, но расследование так и не было проведено. Напротив, один из этих полицейских впоследствии был назначен главой полиции этого поселка. Это говорит о неэффективности роли государства в предотвращении таких случаев. Мы намерены по всем эпизодам обращаться в международные суды.
Епископ Евангелической Баптистской Церкви Русудан Гацеридзе обратила внимание на ту часть доклада, где говорится о ГПЦ как об эксклюзивном партнере государства в сфере образования. Речь идет о законодательной норме, согласно которой государство обязано способствовать функционированию образовательных учреждений ГПЦ. При этом государство признает ученые степени, звания и документы, выдаваемых учреждениями грузинской церкви. Такими привилегиями не пользуются представители других конфессий, говорит Русудан Гоцеридзе.
Самое печальное, что многие события нашли свое отражение в отчете во второй и третий раз, что означает, что государство не меняет своего подхода к проблемам религиозных свобод на протяжении последних лет. Думаю, что положение в школах является самой застарелой проблемой, и она попадает в аналогичные отчеты Госдепа из года в год. Об этом на протяжении долгого периода говорят в Совете по религиям, которые направили не одно обращение в Минобразование, однако решение этой проблемы так и не сдвинулось с мертвой точки.
Сказала Русудан Гуцеридзе. Ираклио Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
К новостям из Сухуми. В Музее боевой славы в самопровозглашенной Республике Абхазия сегодня прошла презентация новых экспозиций, посвященных добровольцам, участникам грузино-абхазской войны. На презентации побывал Виталий Шария.
Вчера, 15 июля, в Абхазии отмечался учрежденный несколько лет назад День добровольца. Торжества, которые проходили вчера и на которые приехали воевавшие за Абхазию 25 лет назад воины Северного Кавказа и Юга России из других мест, продолжились сегодня презентацией новых экспозиций в Музее боевой славы имени Владислава Арзенба, посвященных добровольческому движению в 1992-1993 годах. Сотрудники музея во главе с ее директором, героем Абхазии Мзией Бея, представители общественности республики встречали гостей в холле здания. Потом все поднялись на второй этаж, и заместитель директора музея, историк Николай Медвенский, начал знакомить всех с экспонатами. А затем ветераны-добровольцы, среди которых выделялась своей черной формой и выправкой, несмотря на прошедшие годы, группа чеченцев собрались перед установленным в большом зале микрофоном. Сотрудник Минобороны Валериан Агумаа предоставил слово вице-президенту Абхазии Виталию Гавне, но тот уступил право выступить первым легендарному президенту Конфедерации народов Кавказа, кабардинцу Мусе Шанибову.
Я потрясен, я восхищен, я испытываю величайшую радость за то, что Абхазия урвала от тех скромных средств, которыми она располагает, сумела такое прекрасное здание выделить для этого музея, что Министерство обороны, которое с самого начала вел счет по лицам, по фактам, по событиям, это мы должны быть благодарны этой организации, они сумели оставить след этой нашей печальной и героической истории. Когда все-таки в Южной Осетии застучала война, притом безжалостно уничтожающая, мы понимали, что это распространится, по-видимому, на весь Кавказ. Мы не опоздали, и главное еще я воздаю должное товарищи, которые здесь в Абхазии, очень быстро поняли, что беда всеобщая, повторение на новом витке – это общее правило диалектики. Слово, по-видимому, будет повтор, и на нас надвигается снова беда.
Виталий Габне отметил.
Сегодня с нами ребята, которые могут, глядя на фотографии, рассказать о каждом из ребят своей истории, какими они были ребятами, как преодолевали перевал, при каких обстоятельствах погибли. Это не то же самое, друзья, что говорят гиды. И это в особенности ценно. Спасибо, что вы были 25 лет назад с нами. Самые тяжелые для нас времена, когда у нас не было понимания, останемся мы как этнос, поскольку абхазы немногочисленный народ. Мы вступали в навязанную нам войну против 5-миллионной Грузии, вооруженной и оснащенной. И то, что вы пришли в первые дни к нам, очень дорогого стоит. Ваше душевило нас, вселило дух, что мы победим и мы выстоим.
Его мысль развил историк Игорь Марухба, который предположил, что не будь этой молниеносной поддержки конфедератов, как с тех пор называют у нас добровольцев Конфедерации народов Кавказа, абхазам бы пришлось начать партизанскую войну. Шеварнадзе назвал тогда КНК «бумажным тигром», но жестоко просчитался. А общественно-политический деятель Якуб Лакоба употребил в своем выступлении такое поэтическое сравнение.
Хотя тропы были заросшими к нашим братьям Северо-Кавказа. На это работал и сталинизм, и другие, значит, политические линии, как говорится. Но они были мгновение, как говорится, заново открыты. И по этим тропам шли сюда добровольцы. И из Северо-Кавказа, и из той же России.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Сегодня исполнилось 9 лет, как восточную часть Ахалгорского района и его рейд-центр Ахалгори вошли российские и юго-осетинские силы, эта территория перешла под юрисдикцию самопровозглашенной республики Южная Осетия. Мурат Гукимухов поговорил с очевидцем тех событий, гражданской активисткой Тамарой Миаракишвили, о том, как местные люди пережили эти дни. Это интервью было записано до задержания Тамары Миаракишвили в Ахалгори.
Тамара, что происходило накануне прихода российских и югостинских войск? Вас пытались эвакуировать. Может, предупреждали об опасности?
15 августа перед церковью собрали люди и мы перекрыли улицу, чтобы остановить губернатор. Он нам говорит, что не надо распространять панику, ничего плохого не произойдет. Оставайтесь на своих местах. Самое защищенное место в Грузии – это наш район. Он не был один. Вместе с ним были спецназ Грузии. Они защищали его и его близких или родственников. В общем, для нас никто не заботился. Даже один автобус никто не видел, что вот найдите водителя и вы сами уезжайте. Никто.
Это было за сутки до прихода. А что было 16-го? Вот как ты лично узнал о том, что русские пришли?
Мы стояли этот день, большой христианский праздник, в церкви была и с дочерью, и несколько человек из поселка. На молитву мы стояли. Когда забежала начальник скорой помощи местной и сказала, что бегите, идут. Для меня это самые страшные слова, потому что можешь только представить, что с тобой будет. Ты не знаешь, как с силой практикой потом все это осуществится. Ты не знаешь, как себя вести, как защищать минимум свою дочь.
И что ты делала?
Забежала домой, сказала отцу, что давай бегом. Даже отец не закрыла дверь, вот как мы были. Потом рядом старушки были, соседи, и мы их тоже забрали. И ночью мы были в лес.
Много людей было с вами?
Максимум 30. И думаю, что в поселке не больше 50 человек было. Вообще был пустой.
Ты говоришь, поселок был пустой, и в то же время утверждаешь, что власти не пытались никого эвакуировать. И даже вводили людей в заблуждение, мол, не волнуйтесь, все будет хорошо. Тогда почему они ушли?
8 числа уже уходили. Это непростые люди уходили. Может, они что-то знали. Вот лично мне встретилось 8 августа кот этих чучелей.
Ты имеешь в виду стада местных, самых успешных скотопромышленников?
Да. Скот в августе никто не забирает из района. Забирают в ноябре. И это был уже сигнал, что из района они скот забрали. Значит, что-то можно... И потом начали уходить. Их соседи, родственники, их сотрудники. Люди уходили. 16-го мы были уже единицы там у нас в поселке.
Ты говоришь, вы убежали в лес ночь с 16 на 17. Долго вы там прятались?
Где-то было час или 2 часа ночью, когда к нам отправили людей, потому что ночью у всех было с собой телефон, что-то кто-то курил, и свет из леса чувствовался в поселке.
Плохие из вас партизаны.
Да, и сказали, что если они мирные жители, пусть выйдут из леса, мы не будем трогать, а то мы будем стрелять в их адрес.
Кто сказал? К вам военные пришли или кого-то послали?
Местных людей, которые там в поселке, в центре ходили, и мы были вынуждены выйти.
Страшно было выходить?
Если я боялась, я бы не вышла. Понимаешь, я вообще человек, который всех доверяет сразу. И когда нам сказали, что ничего не будет, я поверила и вышла. И тот ночь я ночевала дома.
Это были осетины или русские?
Вот в поселке, которые ходили, они были осетинами. Но мы тоже вышли на улицы, выходили, общались. И среди них были люди, которых кто-то знал, знакомые для ленинговцев. Русские не общались с нами. Они просто где-то стояли за пределами.
А что происходило на следующий день, 17-го?
Второй день, 17 августа, все было закрыто, и магазины. Только пекарня работала, которая не успевала выпекать хлеб, потому что люди то, что эти дни кушали много, это был горячий хлеб, и даже не до конца выпеченный покупали.
А как стала жизнь налаживаться? Вот работа, вас пригласили на работу.
20 августа у меня начиналась официальная работа. Мы выходили из отпуска. Я сама была и директор, и преподаватель, и уборщица. Все я была. Я просто открывала дверь работы и работала. Просто заходила и в свои рабочие часы там проводила. Как многие, которые остались в поселке, и врачи. В общем, кто работал, потом вышли на работу.
И школа сама по себе заработала.
Школа поздно началась, 1 сентября 2008 года, когда мы с Ваной, моей дочери, пошли в школу. Там было 7 учителей и 5 учеников. И 1 сентября День знания не состоялась тогда. И через 2 недели, когда больше учеников пришли, тогда точно началась. Вот в 2008 году в одном грузинском школе в поселке до 2009 года, до января, пока грузинская власть не начала раздавать коттеджи в Церовани, у нас только в грузинском школе одном было больше 200 учеников. Вот, к сожалению, около 200 учеников у нас сейчас во всем районе.
Ты помнишь, как начиналось знакомство с новой властью? Первые контакты с чиновниками. К вам кто-то приехал, сказал, что вы теперь под юрисдикцией Цхинвала. Как это было?
В конце августа уже приехали какие-то люди из Цхинвала. Проводили собрания с населением. Одного я помню, это был Алексей Маргиев, бывший секретарь райкома и очень авторитетное лицо для нашего района. Алексей Маргиев сказал, что вернитесь, передайте ваших близких, ваших соседей, чтобы они вернулись. Я вам даю слово мужчин. Среди вас, если нет криминалов, которые против осетин воевали, никто вас просто так не будет трогать. И, в общем, начали люди возвращаться. И потом, может, в конце августа или в сентябре, но какой-то приехал к нам. И люди так смотрели на какой-то, он из вертолета вышел и сказал, что я вас не буду трогать. Он зашел и в магазинах, и в рынок, где людей увидел, он сам лично давал гарантию этой безопасности. Но тогда было давление с грузинской стороны, к сожалению.
Тамара, это уже другая история.
Это был Мурат Гукимухов. Он беседовал с гражданской активисткой Тамарой Меракишвили. Интервью было записано до задержания Тамары Меракишвили в Ахалгоре. И в эфире радио «Эхо Кавказа». В студии работает Амина Умарова. В Тбилиси 21 час 30 минут. В Сухом и Цхинвале половина девятого. А это время региональных новостей, которые представит Вадим Дубнов.
Мать Тамары Меракишвили, пытавшаяся пройти в Ахалгорское отделение прокуратуры, чтобы узнать о судьбе дочери, в грубой форме удалили из здания со словами: «Ей там делать нечего, и до утра пусть она туда может не обращается». Напомню, сегодня в Ахалгоре во второй половине дня была задержана гражданская активистка Тамара Меракишвили. В 17:23 по московскому времени во время задержания она смогла связаться с корреспондентом «Эхо Кавказа» и сообщить, что ее остановил следователь прокуратуры Алан Бязров.
Он говорит, что он прямо сейчас меня задерживает. За что?
Я вам объясню.
Тогда будет задержать, там будет меня объяснять. Пока не объясняет. Нет, никаких бумаг, ничего нет. Говорит, что все бумаги будут там. Сотрудник прокуратуры Алан Бязров, да. Задерживают. У меня нет адвоката, у меня нет никакого объяснения, что со мной происходит. И хочу, чтобы вы все это распространяли прямо сейчас.
Мара хотела передать вещи, которые она везла из Тбилиси, однако ей не было позволено сделать и этого. Кандидат на пост спецпредседателя, спецпредставителя Евросоюза по вопросам Южного Кавказа и кризиса в Грузии будет назван до середины сентября. Об этом сообщила глава представительства Грузии в ЕС Натали Сабанадзе в эфире Первого канала общественного телевидения Грузии. Нового кандидата должны назвать европейские структуры. Должность стала вакантной после ухода в отставку Герберта Залбера, который продолжит дипломатическую службу на посту посла Германии в одной из европейских стран. Весной этого года с Залбером в Грузии был связан дипломатический скандал. Стало известно, что в ходе визита в Цхинвале Залбер поздравил Анатолия Бибилова с победой на президентских выборах в самопровозглашенной республике Южная Осетия. Три человека пострадали при взрыве на газовой заправке в Батуми. Пострадавшие доставлены в больницу. Состояние одного из них врачи назвали критическим. 4 семьи, чьи дома сгорели, будут обеспечены жильем, заявили власти аджарской столицы. Взрыв сжиженного газа произошел сегодня, 16 августа, на газозаправочной станции, расположенной на улице генерала Абашидзе в Батуми. В результате взрыва возник пожар, огонь перекинулся на жилые дома и вблизи газовой заправки. Местные жители, собравшиеся у места происшествия, потребовали встречи с мэром Батуми Георгием Ермаковым и ликвидации частных местные газовые заправки.
Спасибо. Новости представил Вадим Дубнов.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Михаил Саакашвили, и не только он, предупреждает, что следующей жертвой российской агрессии может стать Белоруссия, которая готовится принять в сентябре совместные с Россией маневры «Запад-2017». Тревожится и в Украине. Эту тему мы обсудим за некруглым столом с нашими коллегами-обозревателями белорусской и украинской службы «Радио Свобода» Юрием Дракохрустом и Ростиславом Хотиным. С ними беседует Вадим Дубнов.
В связи с тем, что в сентябре ожидаются маневры «Запад-2017», очень многие, начиная от Михаила Саакашвили до многих украинских аналитиков и белорусских аналитиков, тревожатся, что россияне могут прийти и не уйти. И что сейчас очень хорошее время для того, чтобы оккупировать Белоруссию и получить в ней новый плацдарм для нового наступления на Украину. Ростислав, как вам кажется, насколько все это действительно в Украине оживленно и актуально?
Ну, реакция в Украине, она как бы такое обеспокоенность трех уровней. Первый уровень вообще касается именно этих учений как таковых, если это просто учения, да. Ну, например, то, что численность войск увеличилась с 3 до 5 до 80 тысяч. То, что иностранных наблюдателей не пускают российская сторона, как бы говоря, что на учения менее 13 тысяч можно не информировать и не пускать. То, что была секретность, масштабы, точную легенду и все остальные моменты до конца не было поставлено партнеры в известность. На втором уровне как бы есть как бы такая беспокойность, что как бы придут туда войска с техникой, которая перебрасывается, и техника может остаться. И войска в любую минуту могут потом вернуться, или даже не все уйдут вернуться на территорию Российской Федерации. То есть, как бы, что это будет укрепление российской ударной группы, наступательной группы на север от украинской территории. Третий уровень обеспокоенности максимальный. Это то, что эти учения могут быть использованы Российской Федерацией для какого-то наступления на Украину. А я напомню, что ситуация такова, что после распада Советского Союза вся бывшая советская группировка, Украина как бы продолжила традицию дислокации главных сдерживающих сил на западной границе и на южном направлении. Восток и север были открыты, потому что были внутренние как бы территории СССР. Сейчас, после войны на Востоке, уже Украина укрепила как бы восточное направление. Но на севере как бы дружественная нейтральная Беларусь и Украина-белорусские отношения на хорошем уровне. Украина не ожидает оттуда как бы укрепления на северном направлении не было.
О российских маневрах перед войной спросил у Грузии, да, помню, 2008 год. А что думают по этому поводу в Беларуси?
Я бы сначала уточнил один пункт. Дело в том, что о том, что учения будут до 13 тысяч, это было известно давно. И цифра, собственно, российских солдат на территории Беларуси, которые будут, это 3 тысячи.
То есть, как и было раньше.
Около 3 тысяч и 10 тысяч белорусов. Но, вы знаете, я начну сначала за упокой, потом все-таки скажу за здравие. На мой взгляд, есть тут два аргумента, которые свидетельствуют о том, что есть чего опасаться. Да, учения не маленькие. Пусть даже 3 тысячи российских солдат, но это 3 тысячи. Вот. Кстати, надо сказать, что в Беларуси, вот в апреле, тоже прошли белорусско-российские учения в Витебской области, там было около 1000 солдат, 300 россиян. В июне были в Бресте учения десантников, тоже где-то порядка 300 человек. То есть учения происходят все время. Почему-то по поводу тех учений, которые, где тоже были россияне, не так мало, ну вот никто не беспокоился. Но вот это факт. Ну и второй факт, это что мы знаем, что было в Украине 2014 года до сих пор, и мы знаем, что было в Грузии в 2008 году. Да, Россия вела себя так, как не ведут себя другие страны. Вот есть два факта. Больше, кроме этих фактов, нет вообще ничего, на мой взгляд. Вот были, скажем, условно говоря, учения в 2013 году, Запад-2013, да, но те же российские войска, их примерно столько же пришло, вот. И что, тогда они остались?
Чтобы не говорили про российские нравы, все-таки нужна какая-то идейная пропагандистская прокладка.
Вот.
Поэтому здесь мы имеем дело с Южной Осетией, в этих двух случаях, да? Здесь мы имеем дело с Крымом и с Донбассом. На севере Украины мы вроде бы ничего не имеем.
Как правило, то есть, понятно, есть исключения. Мы знаем, 22 июня 41 года, вчера вообще партнеры, чуть ли не союзники, сегодня враги напали, так сказать, неожиданно. Но надо сказать, что большая часть Вот такого рода, так сказать, нападений, им, как правило, предшествовал какой-то кризис. Это не значит, что этот кризис давал легитимное основание агрессору это делать. Но кризисы были.
Созрел вопрос, Гростислав, какие могут быть конкретные опасности, какие возможны провокации по поводу именно Севера?
Ну, смотрите, если мы посмотрим на карту Украины, российские войска, контингент, есть в Приднестровье, то есть это уже юго-запад. На юге Крым превращается в какой-то милитаризированный авианосец. Дальше у нас Азовское море, часть Экватории, там под контролем сепаратистов. Дальше мы, российские войска стоят на территории оккупированной части Луганской, Донецкой областей. Вокруг всего периметра границы российско-украинской, от Черниговщины до неоккупированной части Луганщины, там тоже увеличены там российские войска стоят. И как бы вот это еще была передышка на севере. Но сейчас, если там останутся или техника, или войска, даже если не будет какого-то наступления, но просто само присутствие, постоянное увеличенное присутствие российского контингента, оно, конечно, стратегический вызов для Украины очень серьезный. Получается, что Россия как бы берет в плане стратегическом, как бы окружает своими войсками и военной техникой, ударными группировками.
Ну, это, кстати, у меня вот тоже есть вопрос к Ростиславу. Сегодня министр Полторак, министр обороны Украины, заявил о том, что мы, в общем, готовимся к всяким вариантам, вот, и что у нас есть опасения. Но у меня вот есть такой практический вопрос. Интересно, Украина реально что-то делает на севере? Если нет, то значит, люди, которые в Киеве так говорят, сами не верят в то, что вот в свои опасения.
В июле месяце, в прошлом месяце Украина провела, в том числе на северном направлении, там на северных, большие учения территориальной обороны именно с прицелом на учения Запад, российско-белорусские Запад 2017. Второе, Украина давила на Беларусь дипломатическими, другими политическими каналами, явными, неявными, чтобы ни в коем случае не появилась российская авиабаза на белорусской территории, потому что тогда бы подлет российского самолета к Киеву был полчаса или 40 минут. В решении Беларуси не принимать эту, на своей территории эту авиабазу тоже была учтена где-то и позиция Украины, может, не первым, вторым фактором, но тоже это принималось во внимание официально Минском. Что до этих учений, то, в принципе, я же говорю, что официально белорусские власти и политическое руководство Беларуси, и военное руководство заверяют Украину, что угрозы не будет, и не беспокойтесь. Кстати, зарубежных наблюдателей военных на учения не пригласили.
Беларусь пригласила. А Лукашенко говорит, что да, мы не обязаны приглашать, но мы приглашаем.
Если характеризовать ваши позиции, то позицию Ростислава бы я оценил как некий осторожный скепсис и некую осторожную обеспокоенность. А вы, Юрий, как мне кажется, каждым вопросом даете понять, что не так прост Александр Григорьевич Лукашенко, что мы, что мы подозревали и раньше. И он, в общем, может полагаться на некую новую позицию всего общества и государства. Это так? Действительно, мне сегодня довелось читать, что если вдруг российские войска придут и не уйдут, они столкнутся с мощным сопротивлением.
Тут очень много вопросительных знаков. С одной стороны, да, так сказать, Беларусь, в общем, страна, очень доброжелательно относящаяся к России. Вот. Но с другой стороны, стоит сказать, что вот если говорить ментально, даже, извините меня, этнически, вот в Беларуси нет ничего аналогичного Крыму. И даже аналогично, ну вот, самому-самому крайнему Донбассу. Доля русских нигде в Беларуси не превышает 15%.
Это мы говорим об этническом состоянии.
Да, это мы говорим об этническом.
Я спрашиваю, здесь важнее ментальное.
Ну, вы знаете, тут есть еще такой, в общем, как бы момент, вот, на мой взгляд, достаточно важный, что все-таки подобного рода операции в Беларуси ли, через Беларусь ли в Украину, ну, они, как правило, связаны, вызваны, восприняты через какой-то кризис. Вот, условно говоря, там Саакашвили пошел наступать на Схинвали, мы этого не потерпим. Скажем, там украинцы скинули Януковича, мы этого не потерпим. Что они не потерпят в Беларуси? В Беларуси в этом смысле, ну, ровное место. Ну да, можно сказать. Им там, скажем, не нравится, что Беларусь не признала Абхазию и Южную Осетию. Ну так это было 9 лет назад. И, в принципе, так 9 лет и продолжалось. Даже если, можно сказать, в прошлом году был довольно острый кризис по поводу цен на газ. Ну так все исчезло. И второй момент, на который вы намекнули, Вадим, когда сказали, что, ну опять же, я говорю, да, есть 22 июня 1941 года, все мы это знаем. Но обычно войны готовы готовят. Готовят информационно. И в той же Украине перед аннексией Крыма в течение всего Майдана все русские телеканалы, главное, калибры, лупили по мозгам русского населения и украинского тоже. Бандеровцы, фашисты, нацисты, всех порежут, русских утопят и так далее. В отношении Белоруссии ничего подобного.
Ну, я, скажем все-таки, так, да. Да, я все-таки скажу, а если вдруг? Вот мне интересно просто отношение общества.
Видел опросы, когда, так сказать, прямо спрашивали о России, не просто о войне с кем-то. Ну и порядка четверти населения сказало, что мы будем, в общем, воевать. Порядка половины, что мы будем стоять в стороне, и порядка, ну, там, 15-20% сказали, что будем, условно говоря, встречать с цветами. Вы знаете, я видел опрос международный, гэллоповский, там без упоминания противника, просто будете ли вы воевать, если на вашу страну нападут, так вот, скажем, данные по Италии и Германии, они еще ниже, чем в Беларуси.
Нет, 25% говорят, это очень много.
Причем это как бы совершенно не обязательно, знаете, такие, так сказать, там, белорусские страшные националисты. Вот у меня одна моя коллега рассказывала, она как-то, значит, ремонтировала машину в Минске, разговаривает с механиком. И тот, значит, вот эти хохлы, бандеровцы, там, та-та-та-та-та-та-та, она слушает, да-да. А потом он так говорит, да-да, вот такие они, бандеровцы такие. Ну и на следующие русские к нам придут, и с ними придется воевать. И, то есть, вот даже такое сочетание, как бы, Крым ихний, то есть, в смысле, Крым русский, а Беларусь наша. Так что вот и такие люди есть, и их немало.
А если в этой ситуации что-то могло бы случиться, украинцы могли бы рассчитывать на помощь белорусов? Ну, не на второй фронт, но на какую-то поддержку. Вот
потом я спрошу об этом вас. Насчет белорусов, Беларуси вообще как бы есть несколько моментов в отношении. Первый момент – это то, что для Украины очень и очень важна белорусская государственность, белорусская независимость и суверенная дружественная страна.
Она всем нужна, не только вам, она и всей.
На Украине нужна, да. Особенно. Второй момент. Украина всегда понимала, что Беларусь проходит уже с середины 90-х сложный этап политический, как бы откат по демократии, авторитарное правление. Всегда как бы надеялась, что придет время и для демократии в Белоруссии. Как бы всегда была поддержка, это очень активное гражданское общество Белоруссии, оппозиции, как бы все. Третий момент. Украина всегда, понимая эту ситуацию, всегда работала с официальным руководством Беларуси, с Лукашенко лично. То есть мы понимаем, и Украина всегда понимала ту непростую, деликатную ситуацию, в которой он всегда находился, балансируя между Москвой и Киевом и как бы стараясь как бы не попасть полностью под крыло Москвы. Как бы. И Беларусь понимает, что если бы пришлось делать выбор между Киевом или Москвой, это был бы очень сложный выбор для Беларуси. Я думаю все-таки, что альянс Киева и Минска, пускай при Лукашенко это сложно, но в будущем можно об этом говорить, что это очень важный альянс для стабильности в Восточной Европе, для этого региона. Это очень важно.
Юра, видите ли вы признаки постановки в каком-то будущем подобного вопроса о подобном выборе?
Ну, я бы сказал так, в очень-очень далеком, может быть, будущем. Потому что, в общем-то, теперешняя ситуация, она, что называется, она очень проста. Беларусь является военным, политическим, экономическим союзником России. В этом смысле с Украиной у нее лишь добрые отношения. Хотя можно сказать, что с другой стороны, мы с вами прекрасно понимаем, что в 2014 году и после 2014 года позиция Беларуси для Украины могла быть гораздо, гораздо, гораздо хуже, чем то, что мы имеем. Особенно в связи с всей вот риторикой Лукашенко, в связи с его как бы идеологическими установками, антимайдановскими, анти, так сказать, оранжевые всякие цветные революции, для очень многих было бы вполне естественно, если бы он поддержал ДНР, ЛНР, поддержал,
так но сказать, русское дело. Но естественно было то, что он не поддержал.
Да, ну, для кого да, для кого нет. И причем я бы сказал так, что в известном смысле, в известном смысле, он действует, в общем, против, ну, я не скажу, что тренда, но против взглядов очень многих в Беларуси, а точнее, он как бы обезвреживает пророссийские интенции, он превращает их, ну, по крайней мере, в ту форму, когда Беларусь просто не становится фактической частью России. Если говорить вот о нынешних именно общественных настроениях, не только о настроениях власти, но они совершенно очевидны, в общем, в пользу России. Ну, вот, например, последний опрос я видел, значит, это соотношение где-то в дилемме или Союз России, или Евросоюз, это 65 на 19. Но это все-таки во много раз. Другое дело, что как бы все может меняться, и мы видим, что и даже политика официального Минска, она меняется, он пытается заигрывать с Западом, вот, балансировать вот в этом треугольнике, так сказать, Минск, Москва, Киев, при всех формально союзнических отношениях с Россией.
Знаете, ну, пятая часть населения Беларуси, которая все-таки за членство в Европейском Союзе, при авторитарном правлении, которое уже более 20 лет, при отсутствии свободных средств массовой информации, это все-таки немало.
Есть еще опыт 90-х, когда во время конфликтов России попеременно то с Белоруссией, то с Украиной по поводу нефти и газа. Я не помню случая, чтобы Белоруссия и Украина вот просто как раз выступили с единой
позиции. Они, как правило, кидали они друг
выступали,
друга,
причем дружно. Использовали ситуацию исключительно для своих целей, да, и никогда эти цели не подвигали их к взаимному союзу.
Вы знаете, ситуация очень изменилась последние 3 года после Крыма и Восточной Украины, потому что и Украина поняла, что с кем имеет дело в Кремле, и Беларусь понимает теперь, как бы раньше это все было, ну, газовая война, нефтяные проблемы, тарифы, все было другой уровень. Сейчас и украинцы, и белорусы поняли, что имеют дело со совсем другим Кремлем.
Спасибо, господа. Мы вернемся к этому вопросу в сентябре, после того, как российские войска уйдут или не уйдут. Напомню, сегодня мы обсуждали этот вопрос с обозревателем белорусского службы Радио Свободы Юрием Наркохрустом и нашим коллегой с украинской службы Ростиславом Хотиным.
Вы прослушали «Некруглый стол». Его провел мой коллега Вадим Дубнов. Эхо Кавказа. Продолжаем нашу программу. Многие экологи продолжают настаивать на том, что на месте рынка в районе Элиава необходимо обустроить рекреационную зону. Тему продолжит Серго Брыгвадзе.
Уже больше года компания City Institute Georgia, победившая в тендере столичной мэрии, работает над созданием нового генерального плана землепользования Тбилиси. Необходимость в разработке нового документа появилась с учетом новых экологических, транспортных и урбанистических проблем, накопившихся в городе. Одной из таких проблем представители группы разработчиков плана называют и тбилисский рынок, расположенный в районе Элиава. Здесь можно приобрести практически все необходимые строительные материалы, запчасти для автомобилей, сантехнику, инструменты и многое другое. Здесь работают автомастерские, мебельные цеха. Промышленные отходы, как утверждают многие местные экологи, скапливались в почве годами. Не меньший вред окружающей среде наносит и концентрация автотранспорта на территории, говорит координатор проекта нового генерального плана землепользования Тбилиси и представитель компании City Institute Georgia Георгий Абашидзе.
В районах, прилегающих к этой торговой территории, зафиксировано самое большое число жителей с респираторными заболеваниями. Рынок представляет большую экологическую проблему для Тбилиси и не только. Проблема заключается и в большом скоплении транспорта. Кроме того, страдает визуальная часть этой территории. Однако говорить о ней как об исключительной проблемной неправильно. Этот рынок – часть культуры столицы, его сохранение очень важно. Именно поэтому группа, работающая над созданием генплана землепользования, предложила мэрии обустроить здесь рекреационную зону, а рынок перенести туда, где бы этот организм смог бы развиваться.
Однако у администрации рынка, в которую входят несколько совладельцев этой территории, свои планы на этот счет. Они предлагают построить здесь многоэтажный торговый центр и потратить на него около 100 миллионов долларов. Этот проект уже направлен на рассмотрение в мэрию Сакребулу Тбилиси, в противовес проекту группы, работающей над генпланом столицы. Чей план окажется в приоритете, пока неизвестно. В мэрии Сакребулу об этом пока никто не говорит. Тем временем администрация рынка набирает баллы в пользу своего проекта. Дело в том, что в некоторых грузинских СМИ распространилась информация, что согласно исследованиям компании «Мультитест», 80% почвы – это строительный мусор и щебень, на которых растения не приживутся. Грузинская служба «Радио Свобода» связалась с представителями этой лаборатории, которые заявили, что распространенная информация была конфиденциальной, и им неизвестно, как она просочилась в СМИ. Отрицать или подтверждать что-либо они не стали. Как удалось выяснить, анализ почвы «Мультитесту» заказала ООО «Архитектура и реклама», представитель которой в разговоре с корреспондентом грузинской службы «Радио Свободы» назвал это ООО «Дружественной компанией администрации рынка Ильява». Респондент, попросивший не называть его имени, заявил, что информацию об итогах лабораторных исследований СМИ предоставил именно он. Тем временем некоторые экологи отказываются доверять этим данным, говорит координатор НПО «Зеленая альтернатива» Ираклий Мачарашвили.
Для того, чтобы называть это исследованием, мы должны знать, что именно было исследовано, по каким параметрам, что конкретно было выявлено. Ссылаться на просочившуюся в прессу информацию и анализировать ее очень непрофессионально. Если даже эта почва действительно загрязнена отходами, которые, скажем, содержат тяжелые металлы, масла, краски, тогда и вовсе этот рынок необходимо снести, поскольку он опасен для людей. Между тем, один из самых эффективных способов борьбы с подобными загрязнениями – биоремедиация, нейтрализация опасных отходов с помощью рассадки разных растений. Возьмем, к примеру, такое простое растение, как подсолнух. Он впитывает разные опасные химические вещества.
Существует и другой способ благоустроить на территории рынка рекреационную зону, продолжил Ираклий Мачарашвили. Просто удалить слой загрязненной почвы и засыпать территорию здоровой землей. Достать ее в Тбилиси будет несложно, ведь при закладке фундаментов новых зданий в столице выкапывают десятки тонн такой земли, утверждает Мачарашвили. Между тем, сегодня стало известно, что мэрия уже рассмотрела новый генеральный план землепользования и вернула его компании City Institute Georgia с замечаниями и рекомендациями. Доработанный план в мэрии ждут к сентябрю, после чего он будет направлен на утверждение в городское Сакрабуло. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Житель Сханвали Станислав Албуров в течение 3 лет пытается отстоять родительский дом. Об этом материал Ирины Келехсаевой.
По словам 40-летнего Станислава Албурова, за родительский дом он воюет уже 3-й год. На вопрос, почему не обращался к журналистам или не придавал огласке всю историю, говорит, что долго отговаривали друзья и знакомые, которые надеялись на скорый и счастливый финал. История проста по сути, но драматична по сюжету. Несколько лет назад, пока были живы родители, Станислав уехал на заработки в Москву. Вернулся в 2004 году, когда заболели отец и мать. Успел повоевать, получить награду, медаль защитнику Отечества. В отчий дом вернулся и его брат с семьей, потом приехала старшая сестра с мужем. В 2007 году Станислав вернулся в Москву, а родная сестра после смерти матери осталась присматривать за отцом. Тот умер в 2008 году, составив в 2004 завещанием на младшего сына Станислава Албурова. В 2014 году тот неожиданно узнал, что родительский дом находится в собственности Сбербанка Южной Осетии, потому как сестра с мужем заложили его под кредит, при этом возвращать деньги банку не собирались. Они покинули республику, а старшему брату с семьей Станиславу придется в случае невыплаты их долгов лишиться собственного дома. С тех пор, рассказывает Станислав, он и начал воевать с банком, который в декабре 2016 года по решению суда пришел их выселять на улицу. Мужчина начал собственное расследование и выяснил, что родная сестра переоформила дом на себя по новому завещанию отца, в котором собственником домовладения значилась уже она. В 2016 году суд во Владикавказе, отец был там прописан, признал недействительным завещание, составленное его отцом в 2016 году на основании проведенной судебно-медицинской экспертизы Республиканской психиатрической больницы Минздрава РСО Алания. На момент составления второго варианта завещания, говорится в заключении, отец Станислава Албурова страдал заболеванием головного мозга и не мог понимать значение собственных действий. Суд представитель ОАО «Акционерный сберегательный банк РЮО» не явился. Причину своей неявки судье не сообщил. Не приняли во внимание решение Владикавказского суда и местные судебные органы. После смены власти Станислав Албуров пошел искать правду к новому президенту, где и встретился с генеральным прокурором Розмагом Джагаевым, поручение которого в отношении сестры Станислава было возбуждено дело о мошенничестве, о выселении семей до выяснения причин и проведения всех следственных действий приостановлено, продолжает Станислав Албуров.
Прокуратура, дело возбуждено, но что тебя беспокоит? Почему ты продолжаешь об этом говорить? Что тебя беспокоит?
Потому что прокуратура мне вчера сказала, если они докажут, скажут, что я прав, тогда все равно банк должен дом продать, а сестра мне вот эти деньги вернуть. Мне важен дом, сам дом, ни деньги не важны. Дом – это родительский дом, который построили сами, своими руками, хотели, чтобы там дальше их дети жили. Не, после этого я с банком не разговариваю, я не хочу, потому что там ясно все, они дают знать свою позицию, и через суд они давят на меня.
В процессе разбирательств Алборов выяснил, что помимо второго завещания его родственники представили в Сбербанк и новый вариант домовой книги, где чудесным образом оказалось, что ни он, ни его родной брат ни там не прописаны. Домовая книга заверена нотариусом. Без участия городской мэрии и сотрудников МВД она, естественно, не могла появиться на свет. Больше всего сочувствующих Станиславу и его брату возмущает именно этот факт. Почему сотрудники Сбербанка не удосужились проверить подлинность представленных документов, на основании которых выдали сумму кредита под залог домовладения. В юридическом отделе Сбербанка РЮО мне объяснили, заверенные нотариусом документы по закону не подлежат сомнению, ведь он фактически представляет государство и соответствующее ведомство, в данном случае Министерство юстиции. И возмущались тем, что вину в этой странной истории пытаются переложить на плечи банковских работников. Говорит Инна Татаева, первый заместитель председателя правления Сбербанка Южной Осетии.
Я знаю, что у нас решение суда и Верховного суда уже второй раз. Поэтому, конечно же, мы проверили документы. Все документы мы проверяем. А на тот момент говорить о том, действительно завещание или нет, вот как мы можем. Нам представляют документы, мы же не следственные какие-то органы, чтобы проверять, вот насколько они достоверны. Для этого есть нотариус, есть Министерство юстиции. И после всех этих регистраций мы документы только так принимаем.
Следователь городской прокуратуры Суслан Вали в беседе с «Эхом Кавказа» подтвердил, что ведомством возбуждено дело по статье части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Кроме того, прокуратура намерена искать сестру Станислава для дачи показаний. На вопрос, будет ли прокуратура проверять в том числе действия сотрудников банка и всех задействованных в этой истории структур, ответил утвердительно. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До свидания.